про Кабардино-Балкарии Заура Тутова. Накануне обвинение потребовало приговорить трех подсудимых к отбыванию наказания в колонии и поселении. Срок от 2 до 4 лет. И в заключение выпуска напомню основные новости этого часа. В Москве арестованы директор фонда обязательного медицинского страхования и его заместитель. Их обвиняют во взяточничестве. Госдума приняла в окончательном чтении поправки в избирательное законодательство. Американский сенат дал согласие на поставки мирных ядерных технологий Индии.
С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Вьетнамский опыт и американская политика в Ираке. Французские социалисты выдвинули кандидатом на президентских выборах Сегален Руайяль. Памяти экономиста Милтона Фридмана. Некрология в европейской прессе. Кроме этого, новости науки, рубрика «Русский политический интернет», другие наши постоянные рубрики и некоторые иные темы. Итак, переходим к главной международной теме этого часа информационной программы «Время свободы». Президент Соединенных Штатов Джордж Буш сегодня начал визит во Вьетнам, в ходе которого он примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. О целях визита и о главных темах саммита наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Американский президент продолжает свое 8-дневное турне по странам Азии. Это первая зарубежная поездка Буша после того, как его республиканская партия в результате выборов потеряла большинство в обеих палатах Конгресса. По словам советника Белого дома Стивена Хедли, путешествие носит глобальный характер не только в смысле преодолеваемого расстояния, но и по своим задачам. Поездка в Азию позволит президенту развивать в интересах американского народа партнерство со странами Азии в решении таких проблем, как терроризм и болезни, а также способствовать тому, чтобы американские трудящиеся и американский бизнес могли воспользоваться плодами экономического расцвета одного из наиболее динамично развивающихся регионов мира. Перед прибытием во Вьетнам у Джорджа Буша была короткая остановка в Москве и встреча с президентом России Владимиром Путиным. Затем более основательный визит в Сингапур. В Сингапуре Буш выступил в Национальном университете с речью, которая, как полагают, должна была указывать на то, что и после изменения баланса власти в своей стране американский президент сохраняет рычаги влияния. И действительно, говоря о необходимости развития глобальной свободной торговли, президент не удержался от упрека экономическим и внешнеполитическим воззрениям своих внутренних оппонентов из стана Демократической партии. «Мы слышим голоса, призывающие нас уединиться от окружающего мира и закрыть наши двери перед возможностями, которые он дает. Это все те же старые соблазны изоляционизма и протекционизма, и Америка должна их отвергнуть». Отдельно Джордж Буш выделил северокорейскую ядерную программу. Для Северной Кореи способ улучшить благосостояние своего народа – это отказаться от программы ядерных вооружений и вернуться в международное сообщество. В ходе Ханойского саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества американский президент встретится с лидерами России, Китая, Японии и Южной Кореи – стран-участниц, зашедших в тупик шестисторонних переговоров по северокорейской ядерной проблеме. Трехдневный визит Буша во Вьетнам – первый в эту страну для него самого и второй после Клинтона – визит американского президента за 30 с лишним лет после окончания войны во Вьетнаме. Буквально накануне поездки республиканские лидеры Палаты представителей не поставили на повторное голосование законопроект о нормализации торговых отношений США с Вьетнамом. В понедельник законопроект не набрал необходимых 2/3 голосов. По мнению сотрудника Вашингтонского центра стратегических и международных исследований Майкла Грина, этот факт омрачит визит Буша во Вьетнам. Утверждение о том, что лидер страны не может убедить свой Конгресс принять законопроект, будет довольно сложно понять вьетнамским руководителям. По мнению торгового представителя Соединенных Штатов Сьюзен Шваб, провал голосования в Конгрессе по законопроекту о нормализации торговли с Вьетнамом носит сугубо процедурный характер. Она не сомневается, что в декабре документ будет одобрен. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Продолжим тему. Вьетнам – болезненная для американцев тема, и визит Джорджа Буша в эту страну еще раз напомнил о кровавой вьетнамской войне, ставшей важнейшим событием и в американской общественной жизни. Прибыв в Ханой, президент США заявил, что неудача Америки во вьетнамской войне является важным уроком для Соединенных Штатов, особенно в контексте нынешней ситуации в Ираке. Я спросил оксфордского эксперта по Среднему и Ближнему Востоку Сергея Андреева, насколько актуален вьетнамский опыт для иракской ситуации.
Я думаю, что уроки эти весьма актуальны, потому что в Ираке тоже идет партизанская война. Она отличается от вьетнамской войны и от всех других партизанских войн исключительно театром военных действий. Военные действия в Ираке сейчас происходят, но в пустынной местности и в городах. То есть мы сталкиваемся с городскими партизанами, а пустыня не очень удобный театр военных действий для партизанских действий, скажем. Джунгли Вьетнама или горы Афганистана намного предпочтительный ландшафт для партизанских действий. С военной точки зрения, несмотря на вот эти различия, опыт любой партизанской войны, которая происходила в прошлом, может пригодиться для партизанской войны, которая идет сейчас. Но с партизанскими войнами в 20 веке вообще происходит интересная ситуация, особенно во второй половине 20 века, потому что получается так, что победить партизан сейчас невозможно. Единственный случай в 20 веке, когда над партизанским движением была одержана победа. Это победа Советского Союза над басмачами в Средней Азии и после войны над лесными братьями в Западной Украине и Прибалтике. После этого современным армиям никогда не удавалось одержать решительную победу над партизанским движением.
Судя по всему, все-таки речь идет о том, что советские войска не были сдержаны принципами ведения этой войны. Они не должны были беречь мирное население и так далее. То есть речь идет не о военной, сугубо военной возможности, а о политических аспектах.
Если говорить о советских победах над партизанским движением, то без политических шагов одержать такую победу невозможно. Советской власти удалось одержать победы над среднеазиатскими партизанами не только благодаря своим военным действиям, но и благодаря политической привлекательности советской власти. В конце концов, сила партизан в поддержке местного населения, в том, что ночью человек воюет, днем изображает из себя мирного жителя. Советским властям удалось завоевать то, что вот сейчас принято говорить, сердца и сознание местного населения, hearts and mind. Так что без политических шагов победа над партизанами невозможна. Но, как показывает история 20 века, завоевать политическую поддержку местного населения весьма сложно. Это не удалось во многом в Афганистане, не удалось британцам во время их постколониальных войн, не удалось французам в Алжире, не удалось американцам во Вьетнаме. Сейчас ситуация в Ираке совершенно патовая, потому что ситуация будет ухудшаться и в случае продолжения военного присутствия иностранных сил там, и в случае вывода. И развиваться эта ситуация, по всей видимости, будет по одному и тому же сценарию. Именно продолжение гражданской войны, наращивание межрелигиозного и межэтнического насилия.
Мнение оксфордского эксперта по Среднему и Ближнему Востоку Сергея Андреева. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие 15 минут этого часа вас ждут репортаж из Франции о новом кандидате социалистической партии на предстоящих президентских выборах и репортаж из Екатеринбурга о заседании Всероссийского родительского комитета. Но сейчас в Москве 16 часов 15 минут и на очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России приняла в окончательном чтении поправки в избирательное законодательство, отменяющее порог явки на выборах. Сегодня же в первом чтении был принят закон о так называемом материнском капитале. В Уфе погиб замминистра внутренних дел Башкирии Вячеслав Цысь. Его нашли мертвым в четверг вечером после совещания, на котором чиновник был подвергнут критике. Президент Грузии Михаил Саакашвили намерен предотвратить дальнейшее ухудшение отношений с Россией. Он сделал это заявление в интервью британской газете Financial Times. Президент США Джордж Буш прибыл в столицу Вьетнама для участия в ежегодном форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. И, конечно же, главная российская новость сегодняшнего дня – громкие аресты руководства Фонда обязательного медицинского страхования. Выдана санкция на арест директора фонда Андрея Таранова и его заместителя Дмитрия Усенко. Их обвиняют во взяточничестве и нецелевом использовании бюджетных средств. Подробнее об этой истории в рамках итогового выпуска программы «Время свободы», которую ведет мой коллега Андрей Шароградский в 20 часов по Москве и через 2 часа в рамках информационной программы «Время свободы».
И еще одна новость печальная. В Сан-Франциско на 95-м году жизни скончался известный американский экономист, лауреат Нобелевской премии Милтон Фридман. Напомню, Фридман – один из основателей так называемой Чикагской школы, одна из главных фигур неолиберализма. О публикациях европейской и американской прессы, посвященных скончавшемуся экономисту, расскажет сейчас мой коллега Иван Толстой. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Какой тон некрологов?
Ну, газеты в целом отдают должное выдающемуся ученому. Практически нет такой видной западной газеты, которая не опубликовала бы своего некролога или короткого анализа, сделанного этим человеком. В своем обзоре я использовал публикации в английских газетах Times, Independent, на сайте BBC, в нью-йоркской New York Times и на официальном сайте Милтона Фридмана. Он последние годы работал в Гуверовском институте в Калифорнии, в Пало-Алто. Но обо всем по порядку. Итак, в Сан-Франциско в возрасте 94 лет скончался один из самых крупных экономистов второй половины 20 века – Милтон Фридман. Он был лауреатом, как вы, Кирилл, правильно сказали, премии по экономике 76 года. Он один из основателей Чикагской школы. В своем программном труде «Капитализм и свобода», изданном в 62 году, Фридман обосновал необходимость сократить до минимума вмешательство государства в рыночную экономику. Попытки государства симулировать потребительский спрос и создать новые рабочие места, указывал Фридман, ведут лишь к росту инфляции и ослаблению экономики. Отсюда и родился знаменитый фридмановский афоризм «бесплатных обедов не бывает». То есть, если не вы сами, то кто-нибудь за кулисами за ваше кушанье непременно заплатит. Милтон Фридман родился 31 июля 1912 года в Бруклине в семье еврейских эмигрантов. Получил степень бакалавра в университете Ратгерс в 32-м, магистра в Чикагском университете в 33-м, а диссертацию защитил в Колумбийском в Нью-Йорке сразу после войны. Сторонник монетаризма, отстаивающий необходимость жесткого контроля за денежной массой на рынке, Фридман утверждал, что инфляция вызывается тем, что слишком большие деньги вкладываются в слишком малое число товаров, а дефляция связана со слишком малыми денежными массами. Авторитет Фридмана привел его в политические круги. В 64-м он стал неформальным экономическим советником сенатора Барри Голдуотера, когда тот баллотировался в президенты. Помощь Фридмана в тот год не спасла Голдуотера. В 68-м он уже консультировал Ричарда Никсона, и тот стал президентом. В 80-м фридмановские советы, как считается, способствовали успеху Рональда Рейгана. В числе сторонников экономических идей Фридмана в разное время были премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер и вот тот же президент США Рональд Рейган. Пропагандируемый Фридманом принцип был принят на вооружение Международным валютным фондом. Уже позднее большое влияние экономической теории Фридмана и его Чикагской школы оказали на российских политиков, в частности на Егора Гайдара и Анатолия Чубайса. За свою многолетнюю карьеру Милтон Фридман написал около 20 книг, многие из них в соавторстве с другими экономистами. Несколько лет он был постоянным ведущим колонки в журнале Newsweek, а затем ведущим телепрограммы на одном из американских телеканалов. Нобелевская премия отметила заслуги ученого в области так называемой потребительской функции. Он доказал влияние долгосрочной оценки текущего дохода экономическими агентами на экономические процессы. Интересно, что в новейшие времена Фридман назвал большой ошибкой введение единой европейской валюты евро. По его мнению, введение евро приведет к неразберихе в кредитно-денежной сфере, а вовсе не к политическому единству стран. Ученый был удостоен множества премий и почетного докторства разнообразных научных сообществ и университетов по всему миру. Был он и президентом Американской экономической ассоциации, Западной экономической ассоциации, членом Американского философского общества. Фридмана временами сильно критиковали за его защиту свободного рынка во что бы то ни стало. Он ведь, в частности, вместе со своими единомышленниками из Чикагской школы консультировал экономические планы генерала Пиночета после кровавого переворота в Чили. В свое оправдание ученый всегда повторял: «Свободные рынки порождают свободных людей». В конце жизни Фридман написал в соавторстве с женою книгу об их жизни. Она называется «Два счастливчика». По словам Гордона Сент-Анджело, представителя Фридмановского института, если Джон Мейнард Кейнс был лидером экономической мысли середины XX века, то Милтон Фридман определял экономическую мысль конца столетия.
Ну, надо сказать, что Кейнс был как раз классиком того направления, с которым очень сильно враждовал Фридман, так как неолиберализм и вырос как раз из критики социальной политики, социальной инженерии и регулируемого рынка, который Кейнс проповедовал. Спасибо, Иван. Подробный обзор жизни и деятельности Милтона Фридмана, известного экономиста американского, который умер на 95-м году жизни, подготовил мой коллега Иван Толстой. Нашу программу продолжит важная международная тема. Во Франции на съезде социалистической партии избран кандидат на предстоящих весной президентских выборах. Это Сегален Руайяль, бывший министр по проблемам экологии. В случае победы она станет первой в истории Франции женщиной-президентом, рассказывает наш корреспондент в Париже Семен Мирский.
Впервые в истории Франции женщина имеет реальные шансы быть избранной на пост президента Французской республики. Вот в одной фразе значение победы Сегален Руайяль на выборах, имевших целью определить кандидата от социалистической партии на этот пост. Напомню, что первый тур президентских выборов состоится в апреле, а второй тур – в мае будущего года. В борьбе за кандидатуру от социалистической партии у Сегален Руайяль были два грозных соперника – бывший премьер-министр Лоран Фабьюс и бывший министр экономики и финансов Доминик Строс-Кан. Надо сказать, что в ходе предвыборной кампании оба они вели себя не всегда корректно в отношении Сегален Руайяль, а Фабьюс даже позволил себе такую вот сомнительную шутку. Если Сегален станет президентом Франции, то кто будет заботиться о ее детях? У 53-летней Сегален Руайяль четверо детей. Если попытаться проанализировать причины ее более чем убедительной победы, то первым делом следует отметить тот факт, что в своей предвыборной программе Сегален Руайяль далеко не всегда следует политической платформе Социалистической партии Франции. Это касается таких важнейших проблем, как иммиграция, образование, проблемы внутренней безопасности, процессы регулирования экономики. По всем названным проблемам позиция Сегален Руайяль сильно отличается от генеральной линии ее собственной партии, и она, вне сомнения, ближе к позициям ее наиболее вероятного противника на президентских выборах, нынешнего министра внутренних дел Николя Саркози. Победа Сегален Руайяль вызвала в рядах ее сторонников чувство эйфории. Да, говорят роялисты, как сами себя в шутку называют сторонники госпожи Руайяль, у нее меньше политического опыта, чем у Николя Саркози. Но если в Германии Ангела Меркель выиграла в поединке против Шрёдера, то почему бы Сегален Руайяль не победить в борьбе за пост президента Франции? Семен Мирский, Радио Свобода, Париж.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная екатеринбургская тема. В Екатеринбурге состоялось учредительное собрание Всероссийского родительского комитета. Более 1000 родителей из 50 регионов России объединились, чтобы, как предусматривают российские законы, влиять на содержание образования. В центре внимания вопрос о курсе основ православной культуры и судьба уроков сексуального воспитания. Тему продолжит екатеринбургский корреспондент «Свободы» Евгений Назарец.
На форуме присутствовали представители властей, руководители нескольких уральских вузов и Екатеринбургской епархии православной церкви. Священники были инициаторами, поэтому главными героями Большого родительского собрания стали активисты Ассоциации родительских комитетов Екатеринбурга или Православное родительское сообщество, функционером которого в Екатеринбурге является Герман Авдюшин. Большинство из этих родителей пришли в беспокойство из-за серьезных проблем с их собственными детьми, рассматривают случившееся как недоработку государства и происки врагов России. Герман Авдюшин.
Сам Фурсенко говорит, мы эти менеджеры, мы только даем знания, а воспитывать мы не собираемся. Защищая детей именно от растлевания, мы защищаем Россию.
В апреле этого года Герман Авдюшин с коллегами добился от городских властей запрета на сексуальное просвещение в местных школах и вместе с Православной Церковью объявил войну муниципальному медико-психологическому центру «Холис», разработчику учебных программ на эту тему. На прошедшем в Екатеринбурге межрегиональном собрании родителей Ассоциация Ассоциация родительских комитетов Екатеринбурга подняла вопрос о преподавании основ православной культуры в общеобразовательных школах. Представители Екатеринбургского городского управления образования Надежда Подрабинок подчеркивают, что школа – светское учреждение и что упомянутая ассоциация объединяет родителей лишь 9 из 183 екатеринбургских школ.
Одна из точек, которую представляют наши родители, которые обращаются в администрацию города Екатеринбург. Ксерокопия письма – позиция. Детей в школах не нужно зомбировать церковью религии. Захотят – придут в церковь в зрелом возрасте, когда что-то будут понимать.
Вчера в Москву из Екатеринбурга отправилась делегация и на Всероссийское собрание педагогов. Затем, по аналогии с родительским собранием, в Екатеринбурге пройдет региональная конференция педагогов. Правительство области поручило курировать этот процесс Уральскому горному университету. И помощником здесь будет уже не епархия Православной Церкви, а партия «Единая Россия». В Горном университете создан Центр содействия национальным и культурным объединениям. А собственную систему подготовки будущих студентов, начиная со школы, здесь называют вертикалью образования. Ради этого Горный университет готов вступить в конструктивный диалог и с немногочисленным, но активным православным родительским сообществом. Проректор Горного университета Олег Ашкордин.
Это люди есть. Как с ними не сотрудничать? У них дети. Они же никуда не улетят на Марс. Искать, в чем их правда, искать, в чем их заблуждение. Горный университет высказывать свои суждения о том, что плохо и что есть хорошо в школьной педагогике, не собирается. Мы в это дело не вмешиваемся. Что касается родительского сообщества, мы будем с ним сотрудничать и искать совместной деятельности в тех направлениях, которые нам необходимы.
Они очень сфокусированы именно на решении каких-то очень узких, конкретных проблем, которые им кажутся проблемой. Ну, тоже половое воспитание. Uh-huh. Или то ли наличие или отсутствие религиозного воспитания. Ну, разве они, эти люди настроены мыслить стратегически, широко? Ничего шире, чем вот эти два направления, они до сих пор не представили. Удастся ли ими, ну, если не руководить, то сотрудничать с ними? Ведь Горный университет в его проявлениях общественных, не только учебных, он достаточно широко берет, достаточно толерантен.
Мне вот все-таки кажется, что и в самой этой организации спектр представлений достаточно широк. Во-первых, религиозное образование или внедрение элементов религиозного образования в светской школе невозможно. Это понимают, по крайней мере, священство понимает. Не знаю, грубо, наверное, сказать так, что наш униженный учитель, он погубил не только математику и физику, любой предмет, который ему дай, он его погубит. Это ужасно, но это факт. Если им дать еще православие, чтобы погубили, погубят.
Екатеринбургская газета «Школьная жизнь» на днях опубликовала статью «Всем ли нужен отче наш?». Автор статьи, недавний выпускник школы Иван Колотовкин, утверждает, что 76% опрошенных подростков высказались против преподавания в школе основ православной культуры. Евгения Назарец, Радио «Свобода», Екатеринбург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сегодня в 7 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы», программа «Время гостей». В гостях у Виталия Портникова заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Веселовский. Речь пойдет, конечно же, об украинской внешней политике. 7 часов вечера после новостей, программа «Время гостей». Не пропустите. Сейчас же в Москве 16 часов 30 минут. Ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут рубрики «Русский политический интернет», «Этот день в истории Радио Свобода», «Экономическая панорама», «Новости науки» и, конечно же, очередная история Запада и Востока, на этот раз из Дании. Но пока главные новости этого часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
Суд в Москве выдал санкцию на арест директора фонда обязательного медицинского страхования. Андрей Таранов, а также его заместитель Дмитрий Усенко были задержаны по обвинению во взяточничестве и нецелевом использовании бюджетных средств. Дело Усенко будет рассматриваться в субботу. В Шалинском районе Чечни при взрыве мины погиб российский военный. Другой получил ранение, передает корреспондент Радио Свобода. Госдума России приняла в окончательном чтении поправки в избирательное законодательство, отменяющие порог явки на выборах. Сегодня же в первом чтении был принят закон о материнском капитале. С 1 января при рождении ребенка в семье, где уже есть дети, мать будет получать единовременное пособие в размере размере 250 тысяч рублей. В Уфе погиб замминистра внутренних дел Башкирии Вячеслав Цысь. Его нашли мертвым в четверг вечером после совещания, на котором чиновник был подвергнут критике. Президент Грузии Михаил Саакашвили намерен предотвратить дальнейшее ухудшение отношений с Россией. Заявление Саакашвили прозвучало в интервью британской газете Financial Times. Президент США Джордж Буш прибыл в столицу Вьетнама для участия в ежегодном форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. В рамках форума запланированы переговоры Буша с лидерами России, Китая, Японии и Южной Кореи. Одна из главных тем – ядерная программа КНДР. Сенат США поддержал соглашение о поставке мирных ядерных технологий Индии при условии регулярных международных инспекций ее атомных объектов. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 17 ноября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
17 ноября 2005 года. Программа «Время и мир». 140 лет со дня окончания гражданской войны в Америке. У микрофона Марина Ефимова.
15 ноября 1864 года начался последний победный маневр северян в гражданской войне севера с югом. Печально знаменитый «Марш к морю» – многомесячный поход армии генерала Шермана в тыл южан. О его начале история гражданской войны профессор Эндрю Кейтон.
У Шермана был план двинуться до моря с тем, чтобы разделить армию конфедератов надвое. Но ему пришлось долго убеждать и Гранта, и Линкольна в целесообразности своего плана.
15 ноября 62 тысячи солдат в синей форме союзных войск выступили из Атланты двумя огромными колоннами. Один из рабов, глазевших на нескончаемые ряды северян, спросил: «А на севере-то кто-нибудь остался?» Рассказывает историк и писатель Шелби Фут.
Шерман, может быть, первый полководец, которого можно назвать современным. Он первым понял значение тыла для армии, и он сознательно вел войну не только против вражеской армии, но и против вражески настроенного населения.
Многие письма офицеров-северян, участвовавших в марше к морю, полны чувства стыда. Профессор Эндрю Кейтон.
Для Шермана в войне не было ни капли романтики. Шерман находил войну страшной, жестокой и разрушительной. Единственная задача армии – победа. Поэтому не делайте вид, что война – это игра, или искусство, или дипломатия. Знаменитое изречение Шермана – «Война – это ад, и я доставлю этот ад к вашему порогу». Он пошел в Джорджию и в Каролины для того, чтобы нанести противнику один, но смертельный удар в сердце и на этом закончить войну.
Генерал Джонстон писал в воспоминаниях.
Армия Шермана идет через Саус-Хэтчинские болота со скоростью 12 миль в день, наводя мосты, прокладывая дороги. Такой армии не было со времен Юлия Цезаря.
Я не думаю, что Шерман был прагматиком, и не думаю, что он был начисто лишен романтизма. И мои догадки подтверждаются последним пассажем о Шермане в замечательной новой книге писателя Эл Доктору «Марш».
«Мой последний приказ по армии мне самому – провести ночь перед отъездом в Вашингтон в последний раз по-солдатски в палатке, поужинать у костра и лечь спать на голой земле. Марш кончился, и я уже чувствую ностальгию по нему, да простит меня Бог. Не по крови и смерти, а по тому значению, по тому нравственному смыслу и весу, которое приобрело каждое поле на нашем пути, каждое болото, каждая дорога».
140 лет со дня окончания гражданской войны в Америке. Радио «Свобода». 17 ноября 2005 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
А мы возвращаемся от истории Соединенных Штатов, американской гражданской войны и недавней истории Радио Свобода. Мы возвращаемся к новостям, но не политическим, а научным. О последних событиях в научной сфере Ольга Орлова.
Сотрудники Института стволовой клетки в Миннеаполисе продемонстрировали возможность получения клеток гладкой мускулатуры из стволовых клеток взрослого организма, которые были выделены из костного мозга мышей, крыс, свиней и человека. Гладкая мускулатура была получена с помощью специального белкового фактора и обладает всеми функциональными особенностями нормальных клеток гладкой мускулатуры. Новый способ можно будет использовать для конструирования тканей человека. Специалисты из лаборатории «Аргон» совместно с фирмой «Экс-Радио» усовершенствовали метод рентгеновской микроскопии, который теперь позволит наблюдать за поверхностями материалов с разрешением менее 1 миллиардной части метра в режиме реального времени. Новый метод позволит более детально изучать такие явления, как коррозию, каталитические реакции, адсорбцию ионов и многие другие. Американские технологи использовали однослойные углеродные нанотрубки для соединения микросхем с нервными клетками. Исследователи выращивали нейроны на пленке, состоящей из нескольких слоев цилиндрических нанотрубок. Во время эксперимента на поверхность пленки подавали электрическое напряжение. При этом лишь небольшой ток в миллиардные доли ампера проникал через толщу пленки к нейронам. Он стимулировал нейроны, не повреждая их. Созданное устройство может быть использовано в различных целях, например, для уменьшения активности нейронов, передающих сигналы боли. Исследователи из университета Рочестера сделали попытку расшифровать алгоритм работы головного мозга человека. Ученые давно задавались вопросом, каким образом мозг воссоздает ясную картину окружающей действительности на основе миллионов хаотичных нервных импульсов. Теперь они предположили, что нервная активность мозга подчинена вероятностным процессам. Кора головного мозга создана таким образом, чтобы при необходимости предпринять какое-либо действие, например, перепрыгнуть через ручей, человеку необходимо извлечь информацию не только непосредственно касающийся самого прыжка. Ему необходимо обработать большое количество переменных, включая определение ширины ручья, определение расстояния, на которое он способен прыгнуть, определение возможных последствий падения и так далее. Причем одни переменные известны, а другие нет. Каждый нейрон отвечает за конкретную переменную, а мозг на основе их полного набора вычисляет, например, насколько вероятен удачный прыжок.
Ольга Орлова, «Новости науки».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире. В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Информационную программу «Время свободы» продолжит праздничная тема. Сегодня Международный день студентов. Он был учрежден в 1941 году в Лондоне на международной встрече студентов-антифашистов. В этом году, накануне Международного дня студента, Институт региональной прессы провел в Петербурге круглый стол под названием «Студенты и право на образование», рассказывает наш петербургский корреспондент Татьяна Вольская.
Что делать, чтобы высшее образование в России не стало исключительно платным? Нужно ли российским вузам студенческое самоуправление? Как иногородним студентам добиваться нормальных условий в общежитиях? Где молодому человеку найти деньги на образование? Что делать, если, по мнению студентов, преподаватель не обладает необходимыми знаниями предмета? Эти и многие другие проблемы обсуждали молодые люди, собравшиеся в библиотеке имени Маяковского накануне Дня студентов. Очень многих волнует тема трудоустройства после вуза. Немало голосов раздалось за возвращение старой советской системы распределения. Почему вообще возникают такие вопросы? Об этом говорила сотрудник Института региональной прессы Виктория Пьянкова.
Если во многих инженерных вузах опираются преподавание на оборудование образца 30-х годов, то, в общем, сложно, наверное, представить, что в таких условиях можно подготовить грамотных современных специалистов. Почему, собственно, и интерес к западному образованию сейчас уже уходит от получения каких-то бизнес-специальностей к уже каким-то узким специализациям?
Современные российские студенты не могут и не хотят бороться за свои права, поскольку они самая пассивная часть общества, уверен студент Российского государственного педагогического университета имени Герцена Александр Балаян.
По большому счету, российскому студенчеству ничего не нужно. Они живут какой-то своей жизнью, политической, культурой или что-то в их жизни отсутствует фактически. Просто так легче, наверное. Я просто хотел бы, чтобы российское студенчество хотя бы немного походило на западное, которое может свои права отстоять. Обсуждать права студенчества, то это можно, но рецептов-то никто не дает. Можно говорить, что у нас почти нет прав, что государство ничего не делает для этого. А государство не будет ничего делать, если оно видит, что студенты никак не реагируют. Я уверен, если, допустим, даже отменят стипендию, студенты ничего не сделают. Или если отменят отсрочку от призыва, студенты, опять же, не будут протестовать против этого.
Студенты должны организовываться и в первую очередь влиять на сам учебный процесс, считает Александр Балаян, а также бороться за бесплатное образование. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Нашу программу продолжит рубрика «Русский политический интернет». Ее подготовил Александр Густев.
В эти дни интернет-сайты наполнены материалами, посвященными памяти профессора Юрия Левады, одного из известнейших социологов России и мира, руководителя аналитического Левада-центра, скончавшегося от сердечного приступа 16 ноября. Сайт Polit.ru.
Юрий Левада был среди тех, кто участвовал в фактическом создании советской социологии в 60-х годах, а затем после ее погрома в 70-х в ее же возрождении, состоявшемся в перестройку. Он был одним из создателей Советской социологической ассоциации, стоял у истоков Всесоюзного, затем Всероссийского центра изучения общественного мнения, первой подобной социологической структурой, из которой впоследствии выходили организаторы многих других. Долгие годы возглавлял этот центр, пока в ходе его преобразований не ушел оттуда вместе с основным составом сотрудников и не создал аналитический центр Юрия Левады. С самого начала занятий социологией для Левады было характерно внимание не только к малой социологии, изучению, анализу конкретных процессов, но и к большой попытке выявления более общих закономерностей функционирования и развития человеческого общества, методологическая рефлексия, попытка уточнения границ и возможностей социологического познания. В одном из интервью он так описал общественную роль социологии. «Когда я стал заниматься этой наукой, у меня было такое представление. Наша задача – представить перед обществом зеркало, чтобы оно в него смотрелось. И я думаю, мы ее по мере возможности исполняли. Когда люди смотрятся в зеркало, они лучше понимают, как они выглядят. Это и есть главная общественная функция социологии».
Интернет-сайт Polit.ru публикует полные тексты публичных лекций Юрия Левады в известном московском клубе «Билингва» на темы «Человек советский» и «Что может и чего не может социология». А мы предлагаем вашему вниманию фрагмент одного из выступлений Юрия Левады на ту же тему, прозвучавшего в эфире «Радио Свобода» в конце 2004 года.
Формальная социология в эмпирическом смысле этого слова в нашей стране исчезла в конце 20-х годов. Эмпирические исследования стали возникать в 60-е годы. Всякую вещь можно использовать по-разному, в том числе и социологию, и социологические исследования. Когда казалось, что они становятся не такими, как надо, тут мешали. Иногда пытались сделать такими, как следует. Тоже было. Да и сейчас есть. Ну, все может быть и опасным, и наоборот, использованным. Вот радио. Радио может быть средством просвещения, но также и средством затемнения. Ну и любая другая дисциплина, хоть кино, хоть музыка, хоть и социология тоже. Я бы к слову «социология» добавил слово «независимое». Независимое и серьезное. Ну что, бывают дисциплины и зависимые, и не слишком серьезные. Есть очень много организаций, которые называют себя и социологическими, и изучающими и то, и другое. Мы старались быть научными и независимыми.
Юрий Левада о жизни и социологии. Полные тексты публичных лекций Юрия Левады на темы «Человек советский» и «Что может и чего не может социология» на интернет-сайте polit.ru. Александр Гостев, «Русский политический интернет».
В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Москве выдал санкцию на арест директора Фонда обязательного медицинского страхования Андрея Таранова. Госдума приняла в окончательном чтении поправки в избирательное законодательство, отменяющее порог явки на выборах. В Уфе погиб замминистра внутренних дел Башкирии Вячеслав Цис. Его нашли мертвым в четверг вечером после совещания, на котором чиновник был подвергнут критике. Президент США Джордж Буш прибыл в столицу Вьетнама для участия в ежегодном форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Во Франции социалистическая партия избрала своим кандидатом на президентских выборах бывшего министра по проблемам экологии Сегален Руаяль. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, репортажи, интервью на экономические темы, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Государственная Дума России одобрила сегодня в первом чтении законопроект о так называемом материнском капитале, установленном в размере 250 тысяч рублей. По текущему курсу это более 9 тысяч долларов. Право на получение этих денег получат женщины, родившие или усыновившие второго ребенка после 1 января 2007 года. Кроме того, аналогичные выплаты, по словам министра здравоохранения и социального развития Михаила Зурабова, будут проведены и в случае рождения третьего и следующего ребенка.
В случае, если женщина по состоянию на 31 декабря 2006 года уже имеет двоих детей, рожденных или усыновленных ею, и родит, усыновит третьего и последующих детей после 1 января 2007 года или позже, то она также приобретает право на семейный материнский капитал. О таких случаях, как смерть матери, объявление ее умершей, лишение матери родительских прав, а также совершение умышленного преступления против жизни и здоровья ее собственного ребенка, право на материнский капитал будет передаваться отцу ребенка либо усыновителю.
Обладатели материнского капитала смогут использовать эти деньги не ранее, чем через 3 года, и только на приобретение жилья, на получение ребенком образования, а также на формирование накопительной части своей трудовой пенсии. До момента проведения этих финансовых операций выделенные государством средства будут находиться на счетах в пенсионном фонде и регулярно индексироваться. Говорит председатель Комитета Государственной Думы по делам женщин, семьи и детей Екатерина Лахова.
По разным оценкам, где-то мы так думаем, что за 300 тысяч материнский капитал может быть увеличен. Может быть где-то 320, 330 тысяч. Но в зависимости от того, какая будет инфляция в 7, 8 и 9 году, индексация будет проходить. И, соответственно, в 10 году материнский капитал будет составлять не 250 тысяч рублей, а сумма совершенно другая.
Россия и Шри-Ланка подписали соглашение о завершении двусторонних переговоров об условиях вступления России во Всемирную торговую организацию. Таким образом, сейчас российскому правительству остается достичь компромисса по этому вопросу с Молдавией и особенно с Грузией, которая отозвала свою подпись под уже подписанным двусторонним соглашением о присоединении России к ВТО. Кроме того, аналогичные протоколы пока не подписаны с Коста-Рикой, Гватемалой, Сальвадором и США, хотя формально все переговоры с правительствами этих стран уже завершены. Ранее министр экономического развития и торговли Герман Греф заявил, что соглашение с Соединенными Штатами должно быть подписано в ближайшее воскресенье, во время визита президента Владимира Путина в Ханой, где пройдет встреча лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
По всем принципиальным вопросам с Соединенными Штатами Америки переговоры завершили, и остались у нас технические вопросы подготовки всех документов к подписанию. И задача, которая была поставлена к встрече в Ханое с президентом Бушем, все переговоры завершить с тем, чтобы обеспечить подписание соглашения. У нас все шансы выпустить все документы и завершить техническую работу к этому времени есть. Мы сделаем все для того, чтобы во время встречи с президентом Бушем обеспечить подписание соглашения.
Энергетический холдинг РАО ЕС России намерен предложить владельцам независимых региональных электростанций максимально увеличить выработку электроэнергии для покрытия собственных производственных нужд и продажи ее излишков региональным потребителям предстоящей зимой. Сейчас в России действует более 200 этих так называемых блок-станций общей установленной мощностью 8 тысяч мегаватт. Они в основном принадлежат крупным промышленным потребителям и полностью или частично обеспечивают их электро- и теплоэнергией. Причем более половины блок-станций расположены в регионах, где наступающей зимой прогнозируется дефицит электроэнергии. Крупнейший российский авиаперевозчик компания «Аэрофлот» ожидает от государства принятия мер по консолидации отрасли авиационных перевозок. Как сообщил ее генеральный директор Валерий Окулов, сейчас на внутреннем рынке действуют 182 российские авиакомпании, однако более 85% всех перевозок выполняет только 5 из них. Если в России не произойдет укрупнение авиакомпаний, то, по его словам, доля иностранных перевозчиков на российском рынке к 2015 году вырастет с нынешних 44 до 70%. Этот показатель, как считают эксперты, может быть и больше, если в России начнут работать иностранные низкобюджетные авиакомпании, говорит Валерий Окулов.
Компании, которые занимаются так называемыми дешевыми перевозками, лоу-кост, все они эксплуатируют только самые современные самолеты, взятые со стапелей, самолеты, которые имеют очень высокую топливную эффективность, низкие затраты топлива, и которые имеют довольно низкие эксплуатационные расходы. Это позволяет авиакомпании, благодаря высокой занятости кресел, предлагать весьма дешевый тариф.
Верховная Рада Украины приняла инициированный президентом Виктором Ющенко закон, дающий возможность иностранным банкам, имеющим уставный капитал не менее 150 миллионов евро, открывать на территории страны свои филиалы. Предоставление иностранным кредитным организациям такого права сегодня является одним из главных условий вступления Украины во Всемирную торговую организацию. К началу сентября на Украине действовали 166 банков. Из них 30 кредитных организаций имели в составе акционеров иностранных инвесторов, в том числе 11 полностью им принадлежали. Курс доллара на сегодня 26 рублей 66 копеек. На выходные понедельник 26.69. Евро сегодня стоит 34 рубля 17 копеек. Курс на следующие дни 34.12. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
Экономическая панорама Ивана Трифилова. И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Дании. В первые годы после Второй мировой войны скандинавские страны пытались проводить в отношении Советского Союза дружественную политику, строя свою внешнюю политику на принципах нейтралитета. Однако по мере усиления холодной войны стратегическое значение Скандинавии, которая находится в зоне важнейших морских и воздушных коммуникаций, возрастало. И в борьбу за влияние здесь вступили СССР и США. О том, как это происходило в Дании, наш скандинавский корреспондент Сергей Джанян побеседовал с датским историком, профессором университета Южный Фюн Бентом Йенсеном.
Весна 1948 года вошла в историю Дании как время так называемого пасхального кризиса. Жители страны, всего 3 года назад избавившиеся от немецко-фашистской оккупации, стали готовиться к новому вторжению, на этот раз советскому. Что было причиной таких настроений?
Я сказал бы, что главная причина – это внешнеполитические события того времени. Например, коммунистический путч в Чехословакии. Коммунисты там взяли при помощи Советского Союза власть в феврале. В то же время Москва очень сильно давила на Финляндию, предложила так называемый «союз дружбы и взаимопомощи». Вот это предложение было копией других таких же пактов между Советским Союзом и восточноевропейскими странами. Люди тогда боялись, что Финляндия тоже будет коммунистической. Потом были всякие слухи, что Советский Союз готовился к атаке на Данию и Норвегию. Все-таки люди, которые лично пережили немецкую оккупацию, боялись. Они знали судьбу стран Балтии, судьбу Польши, Чехословакии, Венгрии и так далее. Потом были разные слухи насчет наших коммунистов, что они готовили путч, что они получили из Москвы оружие и самолеты, и вообще там много чего. Психологически понятно, что это была истерия.
Однако из донесений датской разведки, поступавших на стол премьер-министра Ханса Хеттуфта, было известно, что датские коммунисты готовились поддержать советское вторжение в Данию. Активным членам ДКП предписывалось быть в ежедневном контакте друг с другом, чтобы быть готовыми к проведению актов саботажа на предприятиях и формированию в стране пятой колонны.
Эти документы военной разведки до сих пор, так сказать, очень спорные, фактически скорее их происхождение. Кто их составил, это до сих пор не ясно. Может быть, это какие-то частные организации были. которые делали такие доклады. Но там есть все-таки какие-то факты. Например, я сам нашел в архиве в Москве подтверждение факту, который считаю достаточно интересным. Датские гражданские лица, которые работали в вооруженных силах нашего королевства, были организованы в профсоюз водителей и рабочих, где начальство было сплошь коммунистическое. И этот председатель профсоюза, коммунист, он имел связь с советским посольством в Копенгагене. В те дни, когда происходили эти события, он поддерживал контакты с этим посольством. Есть и другие детали. Ведущие датские коммунисты были очень солидарны с коммунистами Чехословакии и говорили, что мы должны готовиться, что мы тоже должны быть готовы использовать оружие в Дании. Так что люди здесь, 90%, считали, что датские коммунисты – предатели, и поэтому была такая ненависть, подозрения и так далее. Наша спецслужба реагировала, конечно, но никаких репрессий в отношении коммунистов не было. Эти люди свободно передвигались по стране и так далее.
Была ли советская угроза Дании реальной, или это была пропагандистская задумка для побуждения вступления страны в Североатлантический альянс? Действительно ли в СССР вынашивали планы оккупации Дании?
Думаю, что нет, потому что
западные спецслужбы, американцы, тоже не считали тогда, что есть такая вероятность. Они, конечно, следили за советскими войсками в Восточной Германии, за советским военно-морским флотом в Балтийском море, но они не видели, что возникает такая угроза. Наше посольство в Вашингтоне, датские чиновники постоянно контактировали с американцами. И американцы все время говорили: у нас такой информации нет. Я считаю, что это был психологический кризис, он не был спровоцирован ЦРУ. Напротив, именно датские политики вдруг осознали, что Дания совсем беззащитна. Когда датский премьер-министр спросил, что мы можем сделать в случае советской агрессии, то командующий датскими вооруженными силами ответил: «Мы ничего не можем». У нас ничего не было. Никакого военно-морского флота, никакой авиации. Это шокировало. Я сказал бы, что это была одна из главных причин решения Дании вступить в НАТО.
Советский Союз крайне негативно реагировал на такое решение Дании. В советской военной газете «Красная звезда» даже предрекали вашей стране, что она сгорит в атомном пламени.
Там была ссылка на сказку Андерсена, на того оловянного солдатика, что сгорел. И судьба Дании, мол, будет такая же, если Дания не откажется от членства в НАТО.
Говорит датский историк профессор Бент Йенсен. Скандинавский политический кризис 1948 года принуждал скандинавов определиться, на чьей стороне им быть. Чтобы удержать Данию и Норвегию на позициях нейтралитета, правительство Швеции выдвинуло проект альтернативного скандинавского оборонительного союза, призванного играть роль буферной зоны между Востоком и Западом. Однако переговоры по его созданию были неудачными, и ситуация разрешилась вступлением Дании и Норвегии в Североатлантический военный альянс в апреле 1949 года. В январе 1950 года эти страны заключили с США соглашение о военной помощи, а год спустя уже принимали участие в создании единого командования и общих вооруженных сил НАТО. Сергей Джанян для Радио Свобода, Копенгаген.
Очередная история Запада и Востока, на этот раз из Дании, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Мы поговорим о том, что и чего, точнее, в политическом смысле боятся сейчас россияне. Об этом был сделан доклад руководством общественного фонда «Индем». Наш корреспондент побывал на этом мероприятии. Мы вспомним ушедшего вчера из жизни известного социолога Юрия Леваду. Поговорим о новом кандидате от Социалистической партии Франции на выборах президента страны и другие любопытные и важные политические и неполитические темы. Оставайтесь с нами.
В Варшаве около 100 человек пришли в центр столицы с портретами бесследно исчезнувших оппозиционных белорусских политиков.
Нас уволили с предприятия, и по трудовому законодательству нас не рассчитали.
Юрий Александрович Левада, безусловно, играл огромную роль в российской политике.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы максимально открываем двери воинских частей для солдатских родителей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.